Программу продолжит эссе Бориса Парамонова «Мировая столица и мировая деревня».
В Нью-Йорке уже не первый месяц проходит выставка немецкого портрета 20-х годов. Она называется «Glittery and Doom». Переведем как «Блеск и обреченность». Я недавно выбрался на выставку в будний день и в утренние часы, и все равно публика была многочисленная. Действительно, есть на что посмотреть. Три главные имени – Отто Дикс, Кристиан Шат и, лучше других известный в России, Георг Гросс. Последний был коммунистом, но от фашизма перебрался не в Советский Союз, а в Соединенные Штаты. Так и на табличках написано «Американец родился в Германии». Дикс и Шат из Германии не уезжали и умерли уже в наше время глубокими стариками. Гросс умер в 60-е годы в Америке. Главное открытие, конечно, Отто Дикс. Нельзя сказать, что это имя было неизвестно. Я, например, видел о нем большую передачу на канале общественного, то есть некоммерческого телевидения. Но нынешняя выставка представляет Дикса роскошно. 50 работ, едва ли не больше половины всех экспонатов. Дикс – яркий экспрессионист, пожалуй, куда представительней более известного Макса Эрнста. Он берет тем, что вроде бы не имеет отношения к живописи, острой актуальной тематикой. Если Макс Эрнст изображал такие сюжеты, как «Порка Христа Богоматерью», то Отто Дикс шокирует куда более близкими темами. Это картина послевоенной Германии 20-х годов, совершенно сногсшибательного времени. Яркий диссонанс, блеск и нищета, или, как и говорится в названии выставки, блеск и обреченность. Два главных мотива тогдашней немецкой жизни. Военное поражение, оставившее массу инвалидов, разорившее миллионы людей. Знаменитая инфляция, длившаяся до 23-го года. И в то же время обогатившаяся куча спекулянтов, разгулявшихся с каким-то даже не немецким азартом. Германию наводнили стада туристов, привлекала тогдашняя дешевизна. Располагая стойкой иностранной валютой, можно было жить едва ли не за даром. Деньги спекулянтов, их называли «шиберы», и иностранцев способствовали расцвету всяческого шоу и порно-бизнеса. Это тогда были изобретены эротические представления, иногда даже в пределах семейной квартиры. Папаша подавал напитки, а дочки танцевали голыми, после чего одевались и разговаривали с клиентами пограмотней о новинках литературы и кино, и никакой проституции. Проститутки всех полов и на любой сексуальный вкус в других местах и в избытке. Берлин в те годы – космополитическая столица мира. Атмосферу тогдашнего Берлина более или менее передает известный фильм «Кабаре». В литературе об этом хорошо писала Кэтрин Энн Портер, написавшая о Берлине повесть «Падающая башня». Очень известен «Берлинский дневник» Ишервуда. Кстати, это по его повести сделан сценарий «Кабаре». Из русских берлинскую атмосферу тех лет можно найти у Алексея Толстого «Черная пятница» и у Эренбурга. У обоих есть описание вот этих семейных салонов со стриптизом. Конечно, можно провести параллель между тогдашней Германией и посткоммунистической Россией с ее новыми русскими. Разве что в Германии инвалидов тогда было больше, чем в Москве 90-х годов. Тогда эстетическую параллель живописным немцам дают разве что Сорокин и Пелевин. Но немцы на выставке «Блеск и обреченность» кажутся мне ярче, выразительней, на то и экспрессионизм. Картина в единицу времени дает куда больший концентрат убойного впечатления, чем многостраничный роман. Возьмем Отто Дикса. Самая страшная его картина на выставке – «Игроки в скат». Играют в карты три инвалида. У них на троих две руки и одна нога. И тела инвалидов состоят в основном из деталей машин. Стальная челюсть у одного, у второго шланг в отсутствующем ухе, третий карты держат во рту за неимением рук. Это картинка из Маяковского «В гниющем вагоне на 40 человек, 4 ноги». Только у Маяковского слова, а у Дикса зримое свидетельство современника, воочию видевшего эти человеческие обрубки и не в страшных снах, а на улицах немецких городов. Эренбург говорил о Георге Гроссе в старой книге «Виза времени», описывая шикарное берлинское кафе «Шоттенгамбль», где гуляли тогдашние шиберы. Но эти слова вполне уместны для характеристики всех художников, представленных на этой выставке.
Наивно было бы воспринимать его рисунки исключительно как политическую или даже социальную сатиру. Конечно, Гросс заклеймил правящие классы Германии. Конечно, он искренне ненавидит убийц Либкнехта и Розы Люксембург. Однако сущность его демонологии глубже и постояннее. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальные показатели. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души. В этом их сила и их оправдание. Не только калеки, но даже таксы Гросса живут одной подпольной жизнью с таинственными банкирами, с семейственными проститутками и маститыми убийцами. Мир Гросса фантастичен и, скажу прямо, полон романтики. Неожиданно оголенные люди на улицах или в канцеляриях с их бредовыми мисами сродни деревянным Адонисом или ледом Хильдесгейма, цветным стеклом, типографским гномом готического алфавита, узким уличкам, приземистым пивным, запаху солода и горя. Все это, конечно, уродство, но уродство, доведенное до совершенства, до того условного климата, где теряют силу наши вульгарные меры. Клиенты Шоттенгамля должны радоваться. Пусть этически они ошельмованы, эстетически они вознесены. Им даны в прошлом портреты предков, а в будущем дрожь внуков.
Я и был этим содрогающимся внуком на выставке «Блеск и обреченность». Увидел и кафе «Шоттенгамль», и человеческие обрубки на немецких улицах. В каталоге выставки наряду с картинами представлены многочисленные фотографии тогдашних немцев, и они производят не менее, если не более страшные впечатления. На одной человек без лица, только лоб с глазами и подбородок. Это из медицинских архивов. Недаром на портрете врача, сделанном Диксом, медицинские инструменты кажутся орудиями пытки. Конечно, живопись не фотография. Хронику она возносит на уровень метафизического кошмара и нового пророчества. В той телепередаче об Отто Диксе, которую я упоминал, была представлена его картина, заполненная трупами. Дикса нацисты судили за клевету на Германию. Он сумел оправдаться, однако его картины были изъяты из музеев. И тут же следует фотография в той телепередаче, сделанная в одном из лагерей смерти. Тот же Дикс в натуре, если можно назвать натурой гору трупов. В самом деле, почему современное человечество повернулось к смерти, как об этом свидетельствует пережитый 20 век? Буквально, чем ему жизнь надоела? В поисках более широкой культур-философской проекции того, что представлено на выставке, я обратился к Освальду Шпенглеру во втором томе «Закаты Европы», давшему философему современного города, мировой столицы, как он говорит.
Человек мирового города не способен жить на какой бы то ни было почве, кроме искусственной, ибо космический такт ушел из его существования, а напряжения становятся между тем все более опасными. Напряжение без одушевляющего его космического такта есть переход в ничто. Однако цивилизация – это напряжение, ничего более. В лицах всех цивилизованных людей, достигших видного положения, преобладает исключительно выражение сильнейшего напряжения. Интеллигентные лица всех рас схожи между собой. Интеллектуальному напряжению известна лишь одна специфически присущая мировой столице форма отдыха – разрядка, развлечение. Подлинная игра, радость жизни, удовольствие, упоение, которые возникают из космического такта, в сути своей теперь непонятны. Вновь и вновь во всех мировых столицах всех цивилизаций повторяется переход от напряженнейшей практической мыслительной работы к ее противоположности, сознательно вызываемому расслаблению. Духовное напряжение заменяется телесным, спортивным напряжением, телесное – чувственным наслаждением и духовным возбуждением посредством игры и пари. Чистая логика повседневной работы замещается сознательно употребляемой музыкой. Кино, экспрессионизм, теософия, боксерские бои, негритянские пляски, покер и бега.
Это и есть картина послевоенного 20-х годов Берлина, представленная на выставке, да и сегодняшних мировых столиц, разве что вместо теософии New Age. Утрачен космический ритм существования, обрезаны органические корни. Секс и есть последняя органика современного человека. Секс во всех его вариациях, причем, что очень важно, секс бесплодный. На одной картине Кристиана Шада изображены мастурбирующие девушки. Гомосексуализм был всегда, но не всегда он был так культурно знаков, как сегодня. Не выходил на поверхность с такими зримыми и шумными манифестациями. Еще Шпенглер.
Итак, существование все более лишается корней. Мы стоим перед фактом бесплодия цивилизованного человека. Налицо всецело метафизический поворот к смерти. Последний человек города не хочет больше жить, не как отдельный человек, но как тип, как множество. В этом совокупном существе угасает страх смерти. Мысль о вымирании семьи и рода, наполняющая подлинного крестьянина глубоким и необъяснимым ужасом, утрачивает теперь всякий смысл. Дети не появляются не потому только, что сделали совершенно несносные, но прежде всего потому, что возвысившаяся до крайности интеллигенция больше не находит никаких оснований для их существования.
И тут же Шпенглер рассуждает о темах, ставших жгуче актуальными уже в наше время. Например, о некоем протофеминизме, явленном Ибсеном в его «Норе», семейной женщине, уходящей от мужа и детей в никуда. Недавняя американская параллель – американский фильм «Крамер против Крамер». Шпенглер еще и еще раз повторяет свою любимую мысль. Если в жизни появились проблемы, значит, сама жизнь оказывается проблематичной. Получается, что жизнь должна быть бессознательной, как у растений, никогда не теряющих космического такта, составляющих одно целое с Землей. Это кажется реакционным, но посмотрим на альтернативу. Процесс освобождение от органических связей – это аннигиляция бытия и сознания. Проще сказать, уже имевшие место две мировых войны и хорошие, так сказать, перспективы на новую уже в 21 веке. Одно крайне интересное в нынешнем контексте место у Шпенглера – там, где он вспоминает американского президента Теодора Рузвельта на одном из предвыборных митингов, выступившего против абортов. Это оказалось дальнодействующей темой, и сегодня Америка раскалывается вокруг этого. Но вот тут и выступает далеко не изжитый еще крестьянский в некотором роде характер Америки. Установка сознания людей, живущих в союзе с землей и ее природными силами. Их называют христианскими фундаменталистами, и они готовы принять такую характеристику. Но христианство в сущности здесь ни при чем. Это скорее древняя языческая установка. Америка далеко не утратила бытийные корни. Это, конечно, не значит, вооружившись Шпенглером, выступить за или против абортов. Каждому свое. Если в крестьянской семье детей столько, сколько получается, то многодетный человек города, говорит Шпенглер, смешон. В современности существует только мировой город, все остальное – провинция, и человек города скорее умрет на асфальте, чем вернется вкушать земные плоды в деревне. Можно ли сегодняшние конфронтации определять в этих терминах? Можно ли назвать мусульманский Восток мировой провинцией, мировой деревней, которую председатель Мао считал ведущей революционной силой современности? Тут все страшно перепуталось, и никакого Шпенглера не хватит развязать все эти узлы и провести расчленение. Хороша деревня с атомной бомбой, которой скоро начнет размахивать деревенский староста президент Ирана. В том-то и дело, что сегодняшний, невольно смешавшийся в одну кучу мир, опровергает шпенглерианскую методологию, принципиально разводившую культуры. Да, есть сущностное несовпадение, но жить-то приходится вместе. Это и есть то, что называется сегодня столкновением цивилизаций. И уже сегодня художник Ботеро рисует картины войны в Ираке. Тот самый Ботеро, который прославился портретами симпатичных провинциальных толстячков, сегодня подражает Отто Диксу. В саду музея в графстве Нассау, штат Нью-Йорк, есть его скульптура «Толстяк в котелке на лошади». Это как бы Санчо Панса на Росинанте. Но эта картина в сегодняшней перспективе не смешна, а страшна, потому что вместо Санчо – Ахматинеджад, а вместо Росинанта – атомная бомба.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Мировая столица и мировая деревня».